Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук Юрий Несневич. И мы ждем сегодня в нашем эфире Станислава Белковского, известного российского политтехнолога и публициста. Я напомню, телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 220 22 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, можете присылать свои вопросы. Ну, а я бы начал наш разговор с Юрием Несневичем, ну, с последних вот политических событий, таких ярких обменов мнениями, связанных, насколько мы можем понять, с предстоящими в России выборами, выборами думскими, а затем выборами президентскими. Осталось уже не так много времени. И я хочу спросить, или как вы считаете, ну что, началась уже избирательная кампания?
Ну, понимаете, как бы ваш такой вопрос, он, я бы сказал, с усмешкой насчет избирательной кампании. Дело в том, что назвать то, что происходит избирательной кампанией, довольно затруднительно, так же, как и то, что произойдет 12 декабря выборами. На самом деле, я считаю, что начался процесс занятия определенных позиций разными политическими группами, деятелями, как хотите, перед вот тем самым непонятным событием, которое должно произойти 12 декабря. Выбором я бы как бы посомневался это называть. Но занять какие-то определенные позиции перед этим мероприятием, конечно, этот процесс начался, безусловно.
Ну, вот если говорить о занятии этих позиций, например, уже несколько видных деятелей «Единой России», они объявили о своих приоритетах в связи с президентскими выборами, то есть они как-то заглянули за декабрь 2011 года. Вот господин Шувалов сказал, что Владимир Путин является для «Единой России» приоритетным кандидатом. И, собственно, и Борис Грызлов практически то же самое потом через несколько дней повторил. Причем повторил, несмотря на предупреждение самого Путина, что надо делами заниматься, пока о президентских выборах не думать и так далее. Как вы думаете, почему они сейчас так себя вот активно позиционируют по отношению к двум потенциальным участникам президентских выборов, Путину и Медведеву?
Понимаете, в чем дело? У нас, вот я еще раз говорю, так называемые парламентские выборы — это фактически некий промежуточный этап перед президентскими. Это было и в 2007-2008 году. Вот на этом этапе определяется, так сказать, кто займет какую позицию в будущем разделении власти, потому что власть у нас определяется не парламентскими выборами, а президентскими уже много лет, к сожалению. Поэтому сейчас хочется обозначить свою позицию и вот попытаться понять, в какую команду ты попадешь. Потому что, если я правильно понимаю, то в том политическом режиме, который сегодня существует в России, его как бы основным механизмом является борьба различных группировок, отнюдь не политических, а таких, я бы сказал, клановых группировок за занятие позиции во власти. И вот парламентские выборы в какой-то степени, ну, обозначают, какие кланы, какие группировки окажутся наверху, а какие в более, так сказать, удаленном положении от кормушки. Вот.
Мне кажется, если, с этим связано. Если говорить сейчас вот о тех людях, которые, ну, как-то проявили свои симпатии уже достаточно открыто, что мы видим? Мы видим, что есть президент Медведев с его лозунгами модернизации, свобода лучше, чем не свобода, какими-то инициативами, и есть некая, ну, некие там несколько фигур и там, предположим, Институт современного развития, которые активно его вроде как подталкивают к тому, чтобы занять более активную позицию. А вот какая-то более серьезная сила за ним просматривается, с вашей точки зрения?
Вы понимаете, вот этот вопрос, который всегда задается, но по моим ощущениям, существует, конечно, на самом деле более серьезные силы, мы просто до конца, может быть, не знаем, кто конкретно и какие силы представляет. Мы слышим, там, условно говоря, о такой фигуре, как Сечин, там, или еще кто-то. Но на самом деле это несколько вот таких группировок, которые, ну, в чисто политическом, в публичной сфере, они, может быть, даже и не появляются, но решения принимают они. Поэтому вот Инсор там или кто-то еще, это, ну, такой внешний занавес, такой декоративный занавес вот тех столкновений интересов, которые происходят. Я думаю, что немножко обострилась ситуация вот перед выборами парламентскими, на мой взгляд, связанная с тем, что у меня такое ощущение, что на самом деле Путин не очень хочет оставаться во власти. И вот если вы посмотрите внимательно на все его поведение, то это такое поведение отвязанного человека, которому, в общем, все по большому барабану. Он себе даже позволяет в последнее время, ну, вести даже в такой манере, которая, в общем, для политического деятеля, для лидера крупной державы просто, ну, не принято так себя
вести. А что вы имеете в виду?
Ну, вот обратите внимание, он, в общем, так сказать, выражение его лица, ту терминологию, которую он использует, он просто вот такое ощущение, такое, не говорит, ребят, отстаньте от меня, вы мне надоели, я буду делать то, что мне нравится. Понимаете, это, в общем, не свойственно политическим деятелям.
Вы хотите сказать, что он устал?
Я думаю, что это не столько усталость, сколько ему власть, вот в чистом виде власть как таковая не нужна. Для него власть всегда была неким инструментом. А вот этот инструмент, он как бы ему уже действительно не нужен. У меня такое ощущение. Я в свое время, еще перед выборами 2008 года, даже давал такое интервью, что на самом деле большое желание Путина – это уйти на какую-нибудь очень солидную должность с большим окладом, и главное, чтобы это была, так сказать, возможность пребывать за границей, а не на территории России. Вот у меня глубокое в этом убеждение есть. Тем более, что есть такой небезызвестный факт, что когда была написана первая книга про Путина еще Колесником и Геворкян, там есть такой замечательный эпизод, когда Путин встречается с Березовским, и Березовский ему задает вопрос: «Володя, чего вы хотите в жизни?» И ответ гениальный: «Я хочу быть, как вы, Борис Абрамович, жить за границей». Угу. По-моему, это его голубая мечта.
Да, я хочу сказать, что к нам присоединился Станислав Белковский, политтехнолог на пенсии, да, и да. публицист.
Да-да.
Командор-публицист.
Мы
начали уже говорить о политической ситуации, вот об этих перепалках Путин-Медведев, и Юлий Несневич как раз сказал, что мечта, по всей видимости, я так его понял, мечта Владимира Владимировича Путина – это такое некое предпенсионное такое состояние. Да? Вот,
ну, хорошо обеспеченное.
Хорошо обеспеченное, да. Вы в свое время, все время нам обещали, что Владимир Путин уйдет то ли в Олимпийский комитет, то ли еще в какие-то международные чиновники и так далее. Ну, а сейчас, неужели это действительно может случиться?
Ну, я рад, во-первых, что моя точка зрения, сформулированная еще много лет назад, становится все более популярной.
Приоритет практически... никто не отнимает.
Да? Нет, нет.
Я от этой точки зрения тоже довольно давно.
Я готов от приоритета отказаться, лишь бы точка зрения победила.
Да, я с вами согласен.
Лишь бы точка зрения победила. Я думаю, что сегодня для всех это гораздо более очевидно, чем 4 года назад.
Совершенно точно.
Да, то есть мне представляется, что да, все-таки на следующий срок пойдет Дмитрий Анатольевич Медведев. Само по себе это уже ставит под вопрос существования тандема, который изначально был переходной формой. Просто его существование затянулось несколько из-за кризиса, когда ошибочно полагали, что Владимир Путин может выполнять функцию седативного лекарства и снотворного для русского народа, которое в условиях кризиса абсолютно необходимо. Значит, Владимиру Владимировичу нужно найти новое поприще, которое, опять же, отвечало бы тем же критериям, которые мы обсуждали в этой студии еще в 2007 году. То есть у него должен быть статус, который позволял бы ему эксплуатировать все атрибуты власти, к которым он привык за время своего президентства. Ну, то есть самолеты, охрана и так далее.
Гладить зверей.
Да, и доступ к мировым лидерам. И пост руководителя Международного олимпийского комитета подходит ему идеально, хотя, безусловно, это далеко не единственная возможность для него.
Но он не может остаться просто национальным лидером?
Нет, нет, потому что в России нет ни исторической, ни политической традиции, ни формального руководства. Как только ты лишаешься должности, ты лишаешься всего остального.
Ну, то есть вы ничего нового не придумали, то есть только Олимпийский комитет?
Нет, ну, вариантов полно, в конце концов, можно сказать, какое-нибудь глобальное сообщество по искоренению ливийского Саксаула, и Владимир Владимирович может его вполне возглавить.
Ну, почему, может быть, газовый ОПЕК, например.
Ну, просто сам газовый ОПЕК невозможен.
Просто не получается, да.
Сам газовый ОПЕК невозможен, да, в силу кардинальных противоречий между газовыми странами, это странами, правда, поставщиками газа. К тому же принципиально здесь то, что газ не является биржевым товаром, а газовый рынок не глобальный, а региональный, в отличие от нефтяного, поэтому, собственно, еще и поэтому ОПЕК тоже невозможен. Ну, под Владимиром Ильичем всегда можно что-нибудь придумать, понимаете? Я вот где-то с месяца назад опубликовал статью, в которой предложил сделать Владимира Владимировича Путина лидером ливийской арабской социалистической джамахирии. Это идеально решил бы вопрос с Каддафи, потому что Путин мог бы поехать уговорить его уйти. А по всем параметрам Путин подходит на эту должность идеально. Авторитарный режим, сырьевая экономика, а главное, неформальное лидерство, которое дает все права, но избавляет от всяческой ответственности за результат
управления. Уже поздно. Да. Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Станислав Белковский и Юлия Несневич. Говорим мы о российской тандемократии и продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Справедливы ли упреки доктора Леонида Рошаля в адрес чиновников Минздрава? Об этом спорят депутаты Государственной Думы Олег Куликов, Макаренко, а также врач Максим Осипов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Политолог Юлий Несневич и политтехнолог Станислав Белковский.
Политтехнолог на пенсии.
Публицист. Публицист. Хорошо, Станислав Только Белковский.
Без на пенсии звучит оскорбительно.
Вот, пожалуйста. Федор не согласен категорически. Пишет так. Не лгите. Путин хочет править пожизненно. Читай вечно. Вновь лукавство. Ну, что ответим Федору?
На самом деле, Федор должен понимать, что решение, вот, кстати, я со Стасом не очень согласен, решение о том, останется или не останется, принимает не сам Путин.
А кто же принимает?
Вот принимают те самые силы, которые его держат во власти для того, чтобы...
Сейчас спокойно... вы скажете про масонскую ложу.
Нет, никакой масонской ложи.
Абрамович с Дерипаской?
Нет, ну там целый ряд группировок.
Политбюро?
Нет, это не политбюро. Это такие вот политико-экономические кланы, которые очень хорошо присосались к ресурсам страны, и только при определенной конфигурации власти они способны, так сказать, использовать ресурсы в своих интересах. Их, если им нужен будет для того, чтобы они между собой, кстати, не передрались, нужна такая контрагайка в виде Путина, они его заставят остаться. Вот это надо просто понимать. И на самом деле вот это будет определяющим. Понимаете, вот по оценкам есть у нас такой исследователь вообще таких группировок, Яков Папа, если кто знает. Вот по оценкам Якова...
Кто не знает старика Папа.
Да, вот по его оценкам таких кланов на федеральном уровне порядка 10-15. Часть из них сегодня аффилирована с одними силовыми структурами, часть с другими. Есть, я еще раз говорю, вот там Иванов, Сечин, которые за ними явно стоят какие-то.
То есть это реальная партия власти.
Это реальная партия власти.
А не вывеска «Единая Россия».
Да, сражающаяся между собой внутри себя. Вот я бы так это сформулировал.
Станислав, а вы на какую из этих реальных партий власти бы поставили? Вот в том сценарии, о котором вы сказали, что Медведев останется президентом уже на следующие 6 лет. Да? Каким партиям он выгоден?
Во-первых, я хотел бы заметить, что здесь я не вижу повода для полемики, потому что и то, что Путин является скорее пассивным...
Мы с Федором полемизируем.
Мы с Федором полемизируем.
Да, то, что Путин скорее пассивен, чем активен в своем политическом выборе, и то, что именно финансово-промышленная группа правит страной тоже уже много лет, как мы обсуждаем в этой студии, не только в ней, моими устами. Я бы не поставил ни на одну из этих групп, потому что важен баланс их интересов, объективный баланс. А он сводится к тому, что сейчас именно Путин должен покинуть политико-экономическую поляну, потому что те задачи, которые он должен был решить, он решил.
То есть он и премьером не останется?
Ну, он может остаться премьером, только зачем?
Знаете, Ему зачем?
Им зачем? Им зачем, потому что, еще говорю, тандем был изначально временной конструкцией, и конструкция двоевластия не может быть эффективной в России.
Это заметно по результатам деятельности.
Не только по результатам, но и потому, что вот пресловутые финансово-промышленные группы должны дважды прокладываться, дважды заносить, а от этого все очень устали. Заносить надо только один раз, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги. А сейчас основная задача российских элит – это легализация на Западе. Как в личном качестве, то есть интеграция глав этих финансово-промышленных групп в международную элиту на полных правах, так и финансовая легализация, то есть легализация капиталов, которые сегодня находятся под микроскопом и банков, и спецслужб. Для этой цели идеально подходит именно Медведев. как символ очередного этапа развития постсоветской.
Ну, вы сами говорите, как символ, то есть как вывеска, как нечто.
А власть находится в руках тех групп.
Нет, безусловно, это вывески.
И Путин был вывеской абсолютно, просто Путин был вывеской другого процесса ликвидации демократии, что было абсолютно необходимо на прежнем этапе российской истории, чтобы защитить собственность и самую конструкцию этой власти.
Перераспределить собственность, я бы сказал.
Ну, никакого перераспределения не произошло.
А как же Ходорковский?
Произошли частные эксцессы этого дела, Гусинский и Березовский, которые были приговорены к изъятию у них активов еще при Ельцине в 99 году, и Ходорковский, который стал неизбежной жертвой того, что кушать хочется всем, в том числе и тем, кто пришел с Путиным.
Но
основные фигуры 90-х годов, которые пришли к власти при Ельцине, Абрамович, Дерипаска, Фридман, Виксельберг, Потанин, Прохоров, Олег Перов и еще десяток таких же имен, упреждая вас вопрос, кто это.
Лисин,
безусловно, Мордашов. Они все остались. И стали гораздо богаче и влиятельнее, чем были в 90-е годы, поэтому о каком-то перераспределении...
Миллиардеров полтора раза стало больше.
О каком-то перераспределении собственности я бы говорить не стал. Поэтому, исходя из интересов элит, к которым относится и сам Путин, то есть, исходя из интересов самого Путина, он должен всячески протолкнуть на авансцену Медведева.
То есть, Путин одна из этих группировок, можно сказать, один из этих кланов.
Назначенный модератором, точно так же, как в экспертной компании.
Кто-то должен вести.
Да, конечно. Но непонятно, почему он тогда не может остаться в качестве модератора на 6 лет.
Не может быть двух модераторов в дискуссии, потому что это слишком заглушает собственную дискуссию. А, во-вторых, исходя из приоритетных задач правящего класса, сейчас модератором должен быть такой человек, как Медведев. То есть человек, похожий на Медведева, перефразируя давнюю историю про генпрокурора.
Так может быть, кто-то третий тогда? Есть же запрос даже по социологическим исследованиям, что кто-то третий был
это
бы...
Запрос у кого есть? У граждан есть?
По опросам кого?
Граждан?
Ну, опрашивают граждан,
действительно. Ну, так о чем вы говорите?
Нет, весь механизм передачи власти при этом режиме построен на безальтернативности кандидата. Введение третьего может обрушить всю конструкцию спокойной мирной передачи власти, на что правящие элиты не пойдут. Это они будут нас обманывать и разводить кандидатуру третьего, но в конечном счете ее не будет.
Я напомню, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Станислав Белковский, Юлия Несневич в студии «Радио Свобода». Телефон мы вот-вот включим, 8 800 200 22 12. А вот еще нам тут пишут. Так, не считаете ли вы, что отвязное поведение Путина наоборот показывает, что он считает, что вся страна у него в кулаке? У нас в России такие политики были немало, самый яркий Хрущев, он даже ботинком стучал в ООН. Вот такие знания истории слушатели показывают.
Ну, во-первых, Хрущев не был таким отвязанным политиком, я тут не соглашусь. Хрущев был, так сказать, завязан на определенные политические задачи, определенные политические силы и так далее. Путин отвязан именно потому, что ему вот, если говорить простым языком, у меня такое ощущение, ему вот это просто все обрыдло. Вот в нем
вырвалось... Он любит животных.
Не, ну животных, да, но это другое.
Вот он, видимо, сильно узнал людей.
Нет, вот у него такое ощущение, что у него наружу вырвалось его, так сказать, бедное детство в городе Ленинграде.
Подворотне
вот такой, Петербурга. Да, вот такое вот...
Встреча с крысами.
Да, встреча с крысами, это же известная, потрясающая история, вот Станислав правильно вспомнил. Одна из его самых ярких характеристик вот, с точки зрения психологии этого человека.
Нет, всегда, когда Путин допускает неполиткорректные высказывания, будь то в адрес каких-то отечественных политиков, будь то в адрес международного сообщества его лидеров, это свидетельствует скорее о его расслабленности, чем о его мобилизации. А что, если сравнить с Хрущевым, то мы помним, чем Хрущев кончил. Попытки
он расслабился.
Волюнтаризма и концентрации власти в одних руках не понравились партийной элите, которая вовсе не хотела возвращения к сталинским временам в смысле алгоритма управления страной. И коллективная воля победила индивидуально, как мы помним.
Ну, здесь то же самое происходит, на самом деле.
Я все-таки не очень понимаю, может быть, с частью слушателей, которые нам пишут, чем же так хорош Дмитрий Анатольевич Медведев в качестве уже не члена тандема, а вот в личном качестве.
Ну,
я знаю, модератора, да, модератора, в конце концов, как вы выражаетесь. То есть человека, который вот будет примирять, разводить и так далее эти кланы. Он вообще к этому способен?
Да нет, просто нужна другая декларация в основном. Нужна другая декларация. Вот вопрос, насколько он сможет работать модератором, вот это, может быть, и настораживает этих людей. Поэтому я не так 100% 100% уверен, что они отпустят Путина, потому что с точки зрения модерирования, конечно,
почему нельзя сохранить тандем дальше?
Ну, не отпущаешь.
Ну, в конце концов, если мы сошлись на том, что... Подождите. Мы сошлись на том, что Владимир Владимирович Путин, в общем, устал. Но он может царствовать, но не править. А, в принципе, ну, механизм будет работать. Он будет как такой, знаете, ну, вот висит огнетушитель на стене, да? Но он же не используется каждый день, он используется только в случае пожара. Вот он в качестве такого огнетушителя может присутствовать на политической сцене?
Какой должности?
Вот хотелось бы понять.
Не может, потому что в качестве огнетушителя может использоваться только первое лицо в силу самой монархической природы российской власти.
Но эту сказочку мы знаем.
То есть способна она...
Россия стать страна республиканская, страна
деле,
воли. Страна просторов, страна евразийская.
Нет, вы спорите, сейчас мы... в историческом контексте, я вам предлагаю все-таки другой подход, хотя он ни в чем не придется, в том, что с 90-х годов у нас институт президентства – это самостоятельный политический актор, причем главный актор на российской политической сцене.
Вот посмотришь на Дмитрия Медведева и его решение, и не скажешь, что это главный институт.
Нет, понимаете, в чем дело? Вот сам институт президентства – главный актор. Те, кто в него, так сказать, попадают, они становятся как бы в центре политического процесса, вообще в нормальной политической системе не существует. Поэтому Стас прав, что только человек, который находится внутри этого главного актора, он играет какую-то, может играть какую-то роль модератора.
Никто другой роль модератора не может. Практически пример из жизни. Например, лесные пожары прошлого года.
Так.
Сыграл Владимир Владимирович Ролис умиротворителя нации? Нет, не сыграл.
Но они вдвоем там летали, тушили. Там
нет,
что-то...
летал он только один.
Хорошо, Дмитрий он летал, Дмитрий Анатольевич давал указания.
Да, ну, давал указания, тем не менее, во все это пекло попал Владимир Владимирович, и никто не успокоился.
И рейтинги не рухнули?
Ну, вопрос с рейтингом, между прочим, абсолютно, извините, но ерунда.
Вот почему если, ерунда?
Если вы верите в наши социологические...
Вы как ученые не верите.
Абсолютно не верю, я могу это доказать.
Нет, понимаете, я в рейтинге верю, только они не имеют физического смысла. Это чисто математическая модель, которая не означает ничего, кроме того, что социолог воспринимается значительной частью населения России как полицейский агент власти.
Еще один,
поэтому
да,
вам
начальник.
Да, поэтому к вам подходят и спрашивают, скажите, пожалуйста, вы что, существующий строй не,
да.
Вы существующий строй не признаете? Нет, нет, признаю, отвечает человек. Все, и вот,
наверное, записываем.
Стас прав, даже не то, что он поддерживает. Ведь все эти опросы строятся не на том, что подходят и спрашивают. Там же на самом деле используется так называемый фокус-группы. Там нет опроса в чистом виде.
Фокус-группы.
Да, и там сидит социолог, это известно. Вот, скажем, любимый вопрос. Кого из шести политиков вы назовете? Народ задумывает. И тут ведущий фокус-группы говорит, ну, вспомните, кто у нас главное лицо и так далее. Это механизмы работают совершенно безотказно. Они известны.
Сейчас по исследованиям, которые обнародовал Дмитриев, как раз в фокус-группах раздражение и тема другим тандемократам, оно как раз выросло.
Нет, какие-то общие тенденции, конечно, они отражают. Но вот вы представьте себе, что у нас есть такая замечательная страна, называется Россия. И вы поверите, что 1600 человек отражают настроение в России? Вот я никогда в это не поверю, потому что у меня есть, в общем, профессиональный опыт работы со статистикой. Вот выборки работают только на стационарном поле. Российское общество – это абсолютно нестационарное явление. Играться в выборки на нестационарном явлении – это просто обман чистой воды. Просто.
Ну, если возвращаться к практическим примерам,
вот. Это только после новостей. Так что я напомню, что Станислав Белковский и Юлий Несневич в эфире «Радио Свобода» будут продолжать разговор с нами после выпуска новостей. А в 22 часа радиожурнал «Время и мир» ведет его Кирилл Кобрин.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Госдума России сегодня приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Поправки были предложены президентом России Дмитрием Медведевым и предполагают различные формы ответственности в зависимости от размера взятки. В Саратове областная прокуратура в ходе проверки выявила факты мошенничества в сфере предоставления услуг ЖКХ, сообщает Интерфакс со ссылкой на Генеральную прокуратуру России. По данным ведомства, с 2009 года управляющие компании ЖКХ некоторых районов Саратова завышали сумму в счетах в 2-3 раза. Координатор левого фронта Сергей Удальцов заявил, что его, лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову, и еще около 20 активистов задержали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщил Удальцов в интервью «Радио Свобода», около 40 представителей разных общественных организаций приехали в Химкинский лес, где началась незаконная вырубка деревьев. Соединенные Штаты и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине на проекты, связанные с Чернобылем, по 120 миллионов евро. Об этом стало известно сегодня на проходящей в Киеве международной конференции, приуроченной к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Белоруссия вводит свободный курс белорусского рубля для юридических лиц при покупке и продаже иностранной валюты. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Национального банка Беларуси Николай Лузгин. Первым секретарем Коммунистической партии Кубы назначен Рауль Кастро. Впервые с момента создания партии в число ее первых руководителей не вошел Фидель Кастро. Правительство Сирии одобрило закон, отменяющий режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти полвека.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук Юлия Несневич и Станислав Белковский, политтехнолог на пенсии и ныне известный российский публицист. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну что мы все про Медведева, да, про Путина. Вот есть, например, еще Геннадий Андреевич Зюганов, который на этой неделе заявил, что он тоже собирается в президенты идти. Как вам, что заставило этого замечательного человека именно сейчас уже заявить о том, что он вот будет участвовать в кампании, Юлия?
Ну, понимаете, я думаю, что его заставила та ситуация, которая вообще разворачивается, мы с вами уже говорили, что началась расстановка фигур на некоторые позиции перед действом декабрьским, а потом и 2020 года.
То есть вечно второй.
Да, но он вечно второй, причем он такой стандартный, я бы сказал, второй. Но надо отдать должное, кстати, что, пожалуй, единственный, кто более или менее ведут еще что-то похожее на избирательную кампанию реально, это КПРФ. Ведь ни одна другая, так называемая политическая сила, ну, реальных кампаний не ведет. И надо дать должное коммунистам. Они, кстати, довольно активно работают с молодежью. И второе, вот опять же, вот те тенденции, которые наметились, такой разрыв между властью и гражданами, я просто знаю, опять же, как бы из практики, что очень многие люди в знак просто протеста готовы уже сегодня голосовать за коммунистов, совершенно не разделяя их точку зрения.
И ну, это раньше за Жириновского.
Нет, тоже... а сейчас нет. Ну, Жириновский уже как бы сдулся в основном, но просто те люди, которые... Вот я просто с многими разговаривал, которые абсолютно не разделяют, но их лишили права голосовать против всех и так далее, и так далее. Сказали, все, вот пойдем проголосуем за коммунистов. Угу. Я думаю, что с этим связаны вот такие действия.
А ваша оценка деятельности КПРФ и Зюганова, Станислав, вам не хочется с пенсии как-то выйти и помочь КПРФ развить успехи недавних выборов?
Больше того, поскольку у меня пенсии большие, я и сам себе плачу, то у меня даже бесплатно абсолютно я готов предоставить им базовый политический сценарий, угу, который просто приведет их к полному триумфу. Им нужно совместно с партией «Справедливая Россия» и ЛДПР выдвинуть единого кандидата в президенты, что они по закону могут сделать.
Неужели Жириновского?
Не, Навального.
Так.
И вот тогда реальный сценарий будет сломан, и можно будет ожидать чего-то сногсшибательного.
А выдвинуть его в интернете, я надеюсь?
Нет, нет, выдвинуть по-настоящему по закону о выборах президента РФ. А-а-а. Естественно, они этого не сделают, я об этом сейчас не говорю. Я говорю о том, что такой сценарий им предлагается.
То есть этот вот третий, да,
и о чем пусть мы они, говорили? Пусть они потом не говорят, что они этого не слышали, и у них не было таких идей. А что касается Геннадия Андреевича, то не что, а скорее кто побуждает его раньше времени заявлять о готовности баллотироваться. Медведев Дмитрий Анатольевич. Геннадий Андреевич прочухал, что, видимо, он остается на второй срок. И поскольку разница между Зюгановым, дистанция риторическая, идеологическая, имиджевая, между Зюгановым и Медведевым гораздо больше, чем между Зюгановым и Путиным. Путин же перехватил все лозунги Зюганова.
В свое время.
Да, а Медведев этого сделать не может, по крайней мере, в полном объеме. Это все заставляет Геннадия Андреевича снова расправить плечи и крылья и надеяться на то, что он придет к финишу вторым, скажем, с результатом порядка 20%.
А не 18%.
Да, может, даже 25%.
И тут он выставит не маленький, а большой счет Кремлю за свою лояльность и за отказ от всей всяческой борьбы за власть. А главное, докажет собственному активу КПРФ, что есть еще порох в пороховницах, и убирать его с поста председателя ЦК КПРФ как минимум преждевременно.
Да. Ну, еще есть люди. Ну, про Жириновского понятно все, да, он вечный участник этих кампаний. А вот тут Сергей Митрохин заявил, кандидатом от «Яблока», возможно, станет прежний лидер партии Григорий Явлинский. Ну, Явлинский или не Явлинский, вот партия «Народной свободы» тоже оживилась. Митинг провели такой яркий, там спор идет, то ли 3000 собралось, то ли 5, то ли 7. Юлия, я даже видел вас на этом митинге. Да. Вот как вы оцениваете шансы не ЛДПР, да, а либерально-демократических сил поучаствовать в том, что мы назвали избирательной кампанией? Может быть, по недоразумению?
Нет, давайте как-нибудь точно определимся. Во-первых, то, о чем вы говорите, это никакие не либеральные, не демократические силы. Это такой, тоже такая тряпка, которая рядится в эти одежды. Мое присутствие на митинге в данном случае, как в исследованиях политологических и социологических, есть такое правило, есть такой прием включенного наблюдения. То есть вы приходите не снаружи смотрите, а изнутри, как бы. В этом смысле для меня был такой эксперимент включенного наблюдения, который, в общем, почти стопроцентно оправдал мои оценки. Ну, вопрос о том, сколько там было, он довольно забавен сам по себе. Это вообще любимый вопрос. Значит, у нас МВД называет 800 тысяч.
Сами... Не тысяч только.
Нет, 800 человек, прошу прощения, да.
Но они сказали тысячи.
Да, ну,
800 тысяч. Что было неправдой,
конечно. Да, нет. А с трибуны при мне прозвучало, что вот там еще люди подходят, конца не видно. Но по моим оценкам, в общем, у меня опыт есть, ну, в пределах 2-3 тысяч, не больше. Причем вместе с охраной, вместе с журналистами.
Нескончаемый людской поток.
Да, вот нескончаемый людской поток заключался именно в этом.
Ну, для того, чтобы это выглядело, естественно, хуже, вывели нашистов в другое место, ну, там я, завезли я, 50 тысяч
нет, и мне было ужасно интересно.
Показали это стадо.
Нашисты, они под окнами. Я прям живу рядом с проспектом Сахарова, поэтому я сначала посмотрел на этих, так сказать, специфических людей, потом пошел посмотрел.
Ну, что специфические люди? Бедные студенты, это провинциальные?
Это даже не студенты. Это
ПТУшники.
Это вот ПТУшники, старшеклассники, в основном это отдельно.
Ну, бесплатная разговор. Поездка в Москву.
Да, совершенно
Господи.
Правильно. За счет огромное удовольствие.
Бизнесменов.
Только за счет не бизнесменов, извините, а за наш с вами налоги.
Все-таки вот заказённый счёт?
Безусловно, заказённый счёт. Вот. А здесь было просто интересно посмотреть как бы другую сторону этого процесса. Ну, вот, так сказать, численные оценки такие, если говорить по содержанию, то я довольно много людей, которые там были, просто знаю в лицо, в общем, опыт есть. Это такой, знаете, это демократы 90-х годов, которые, в общем, себя не нашли в этой жизни в основном, вот такая публика. Кстати, новых молодёжи лиц довольно мало. Теперь, если говорить серьезно, то шанс у этой... псевдодемократической структуры приблизительно равны нулю в пределах, ну, скажем так, погрешности измерений. Я вам объясню, почему. Потому что во главе этого движения стоят люди, которые, в общем-то, ну, для большинства уже не представляют никакого интереса. Ну, единственное, насколько я знаю, более или менее вызывающие какие-то положительные эмоции, это Рыжков. Вот все остальные, никаких положительных эмоций у тех, кто действительно, скажем так, придерживается и либеральных, и демократических взглядов, не вызывает. Абсолютно.
В общем, вы всех приговорили. А что скажет Станислав Белковский?
Что скажет купец,
вы, может быть, да, вы, может быть, все-таки тоже какой-нибудь сценарий быстренько, так сказать, тут. Что делать бедным либералам с Яблоком, с партией Народной свободы, с Солидарностью? Так... Им же хочется тоже себя показать на политической арене. Выходите из пенсии, пожалуйста. С идеей.
Ну, базовый сценарий я уже изложил всем зарегистрированным партиям выдвигать Навального.
И незарегистрированным
и
сломать, тоже, да?
А незарегистрированных кто просит кого-нибудь выдвигать?
Поддержать.
Ну, это, пожалуйста, ради бога. Угу. Что касается партии Народной свободы, то, конечно, она, во-первых, не будет зарегистрирована. А если она будет зарегистрирована, то только в результате неких договоренностей с Кремлем, которые полностью обесценят ее оппозиционность. Поэтому мне лично, как оппозиционному избирателю, не нужно ни первое, ни второе. Ни незарегистрированная партия, ни партия, которая будет зарегистрирована путем тайного предательства моих избирателей интересов.
На что эта публика вполне способна.
Иначе их не зарегистрировать. Это единственный способ быть зарегистрированным в этой реальности. Да? То есть уже партии, которые зарегистрированы, не могут пойти в отморозку, почувствовав, что меняется политическая ситуация. Но та, которая не зарегистрирована...
По крайней мере, продемонстрировать, что они идут в отморозку.
Ну, как-то раз три партии вышли из думского зала. Вот это был самый такой яркий момент. На определенных условиях, да.
Ну, скажем, да, не сильно отличавшихся от первоначального статус-кво. Что касается Парнаса, то я с уважением, я принимаю все, что сказал господин Ясневич про определенный анахронизм этой конструкции. Я с уважением отношусь к Михаилу Касьянову, к Борису Немцову и к Владимиру Рыжкову. Но, мне кажется, несколько поспешным было включение в ареопаг этой партии Владимира Милова.
Ну, там же конфликт начался.
Нет, он не начался, он скорее вышел на поверхность.
Ну, или вышел на поверхность.
Да, который, в общем, все более завоевывает репутацию вождя городских сумасшедших. И вот этот конфликт после митинга, который сводился, опять же, был инициирован Миловым и сводился только к одному, что бюджет митинга был $60 000, каждый участник должен был внести по 15, а солидарность по 15 не внесла, потому что Борис Немцов попросил Владимира Милова за честь эти 15 в часть долга, личного долга Милова перед Немцовым. В результате выяснилось, что все эти люди, интегрированные в мировую элиту, двигатели соли земли, из-за 15 тысяч устроили публичную дискредитацию самих себя по полной программе. Ну, можно серьезно после этого говорить во всем происходящем или нет?
Ну вот, я думал, что вы предложите им какой-нибудь выход, а вы их еще полили.
Нет, выход я предлагаю очень простой. Я предлагаю Михаилу Касьянову, Борису Немцову и Владимиру Рыжкову выйти из партии Парнас, потому что ему учрежденный, оставить ее Милову, который, видимо, он, кстати, не случайно предложил проводить митинги весной и осенью в периоды обострения, потому что не в периоды обострения ничего провести уже совсем невозможно, предоставить Милову возглавить эту партию Парнас, выдвинуть себя в качестве единого безальтернативного лидера оппозиции, а также верховного правителя для России с правом издания прямых декретов, и положить конец балагану, который может добить репутацию тех солидных людей, которые в этой партии еще есть.
Алла Павловна с вами не согласна, говорит, что людей было больше, чем вы считаете, сама она там была, и вообще вот зря вы так неправду говорите. Вот есть свидетели.
Я про людей ничего не говорю.
Нет, это господин
Низневич. Я специально пошел посмотреть, чтобы потом понимать, так, на самом деле, что происходит.
Мне ну, абсолютно... хорошо, а что же с партией Яблоко-то делать? И партией Яблоко делать? Вы забыли про них?
Ничего не забыл. Ничего. Навальный, бывший замруководитель Московской организации
исключен,
партии Яблоко.
Да. Вернуть
поэтому кому, как не им, поддержать инициативу других зарегистрированных партий и выдвинуть его единым кандидатом в президент.
Ну, там есть проблемы. Навальный, наверное, в общем, такой... достаточно националистический человек. Но он же пытался создавать движение «Народ».
Он умеренный националист,
национал-демократ. Националист, да.
Ну, вот для Яблока, что и надо для России.
Для Яблока не знаю, насколько это их устроит.
Мы забыли еще про партию «Справедливая Россия», которая тоже отличилась, провела съезд и сменила своего председателя партии. Есть какие-то разумные объяснения вот этого решения, Юли?
Ну, понимаете, это скорее вопрос к политтехнологам, потому что там никакого...
Сейчас мы спросим Белковского.
Там никакого политического подоплёки просто нет, потому что меня очень позабавила идея Миронова, что он оставляет руководство партии аппаратчику. Это такой американский манер, да? У американцев партию руководят аппаратчики, а лидеры, они чуть в стороне. Но сам он занимает такой пост как бы в стороне, но если вы посмотрите полномочия, которые он получил, получив этот пост, то они больше, чем у председателя партии. Он может, во-первых, приостановить деятельность председателя партии. То есть это такой вот...
Но это как такая же формула, как лидер партии Владимир Путин и состоящий в партии «Единая Россия».
Это, так сказать, такой уже политологический абсурд, уже в 100 раз обсуждался.
Владимирович, член партии, нет, я ее мозг.
Да, вот это тот самый случай. А здесь еще более экзотический вариант, человек как бы якобы отходит в сторону на... роль такого духовного лидера партии, но при этом сохраняет за собой все рычаги организационного управления. Вот политтехнологи наверняка скажут, что такое вообще в природе почти не встречается.
Так зачем Сергея Миронова отставить?
Борода, а духовный лидер должен быть с бородой. А, в отличие от Левичева, у которого ее нет. Нет, объяснение, на мой взгляд, достаточно простое. Дело в том, что по известному анекдоту про обезьяну, помните, умные налево, красивые направо, выходит обезьяна и говорит, что вам теперь разорваться, что ли? Сергей Михайлович Миронов не мог разорваться между двумя своими статусами. Статусом председателя Совета Федерации, то есть третьего должностного лица в государстве, который в силу своего формального официального положения должен быть достаточно лояльным и президенту, и правительству, и лично Путину, как своему политическому отцу. И статусом лидера как бы оппозиционной партии.
Именно как бы оппозиционной.
Да, но который все равно, понимаете, тут ведь глаза боятся, руки делают. Сама логика развития политического процесса диктовала радикализацию СРФ.
Собственно, где они не радикализовались на региональных выборах, там они сильно просели. А где они выступали активно,
да, конечно,
там они кое-чего завоевали.
Было уже ясно, что если они не перейдут к жесткой, даже жесточайшей критике правительства и лично Путина, то их голоса уйдут к КПРФ, как совершенно правильно заметил господин Несневич, потому что доминантой голосования в этом декабре будет внеидеологический протест. То есть все равно за кого голосовать, лишь бы против, а по принципу против, голосую за того, кто самый, в моем понимании, оппозиционный.
То есть против
самый незамаранный во власти, даже не оппозиционный, сколько незамаранный.
Против партии жуликов и воров, как оно сформулировано.
Сформулировано.
Любимым вами кандидатом.
Все тем же кандидатом. И Поэтому Миронов не может быть радикальным оппозиционером как спикер Совета Федерации и не может им не быть как лидер «Справедливой России». Поэтому он разделил эти посты, полностью сохранив контроль над партией и поставив на формальное руководство свою правую руку и левую ногу Николая Левичу, который не публичный политик, поэтому в этом смысле конкуренция...
Ну, аппаратчик, похоже.
Да, конкуренции он составить Миронову не может.
Так, давайте мы народ подключим в лице Валерия из Московской области. Пожалуйста, ваш вопрос. Юлия Несневич и Станислав Белковский готовы ответить.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий из Промосковья. Я хотел бы спросить у Станислава Белковского, да, как он думает, является ли для России единственным путем, чтобы, значит, сбросить с себя эту власть, этого олигархия, да, сейчас правит власть и деньги у них, они сами не отдадут власть. Является ли национал-социализм единственным путем, или, может быть, другие есть варианты? Прием.
Да.
Я считаю, что тут надо отделить идеологию от процедуры. С точки зрения идеологии, я считаю самой перспективной растущей идеологией не национал-социализма, а национал-демократии, которая как раз может воплощать, простите, что в седьмой раз повторяю это слово, Навальный.
Вы фанат.
Точно, точно. Фанат. Наш первый раз вижу такого фанатика.
Ну, так это же хорошо. В у нас, собственно, самая активная часть населения – это пенсионеры. Я пенсионер и есть. Политтехнолог на пенсии.
Ну, Навального пенсионеры вряд ли поддержат.
Я поддерживаю, я. Я
молодой пенсионер.
Ну, конечно. Я молодой духом пенсионер. Что касается процедуры, то мне кажется, что все равно страна должна быть перезагружена, она должна переосмыслить свое настоящее, прошлое и будущее. И для этого хорошо подходит технология учредительного собрания.
Это Григорий Алексеевич Явлинский объяснил народу.
Знаете, вот я...
В специальной статье.
Я рискую показаться мелочным, но, так сказать, я готов предъявить в любом суде где-то примерно, так сказать, 7-8 моих статей, начиная с 2003 года.
Вы в этом смысле наследник Новодворской, я понимаю.
Ой, не дай бог, конечно.
Но она с этой идеей жила всегда.
Да, она, кстати, раньше жила с этой идеей.
Так что...
Свидетельствую, что это... Потому что Валерий Ильич.
Это партия НБЯ. Новодворская, Белковский, Явлинский. Хронологически. Хорошо. В общем, в любом случае, мы с Валерием Ильичем и Григорием Алексеевичем считаем, что поскольку последний российский император Михаил Александрович Романов отрекся в пользу учредительного собрания, а потом оно было незаконно прервано, то почему бы его абсолютно легитимно и легально не возобновить? И тут нельзя априори привязываться никаким идеологиям. Какие победят на выборах, такие победят. Тут важно ставить процедуру, механизм, институт. Да? Я считаю, что национал-демократия перспективна. Если она проиграет на выборах, значит, проиграет. Тут скорее важнее создать сам инструментарий передачи власти.
Да. Ну, давайте еще один вопросик от народа. Марина Николаевна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотела бы сказать, что вот эти Зюганов, Миронов, Жириновский, вы всем им какой-то шанс даете. А вот либералам вы нулевой шанс даете. Хотя эти все три партии зарегистрированы, прекрасно ходят на митинги, никто их не трогает, а у них какой-то шанс вы им даете. А либералам вы даете нулевой шанс, но их лупят по головам, их не регистрируют. Вот какая-то нелогичность власти. Почему же они таким, так сказать, совершенно, можно сказать, ущербным людям не дают даже рта открыть?
Понятно.
Вот этим вот... Мне очень нравится определение ущербным людям, что вполне справедливо.
Я думаю, что потому что власть сама себя считает главным либералом в душе.
Совершенно точно.
То, что я хотел
сказать,
совершенно
точно. Совершенно
точно. Потому что, понимаете, проблема либеральной оппозиции в России состоит в том, что она не может объяснить, почему она оппозиция.
Нет, она не может на самом деле объяснить,
почему она против... Сейчас она может объяснить, она против коррупции.
Нет, она против коррупции. И против Путина.
Но это вот, не есть либерализм, на самом деле.
Да, совершенно верно. А вот, скажем, Кудрин, Набиуллина, Дворкович, Шувалов.
Вы еще люди... Голикова назовите.
Да, Голикова. Это люди по взглядам не отличаются от оппозиционных либералов. А ведь именно они формируют социально-экономическую...
Я вас все-таки попрошу как бы не позорить слово «либерал», потому что эти люди к либерализму не имеют никакого
отношения. Нет, я говорю о статусных официальных оппозиционных либералах.
Ну, это да, не либералы.
Да, неважно. То есть, мы с вами оппозиция получает, в конечном счете, мы приходим к тому, что вся оппозиционность кто он теперь тем, что мы в данный момент не во власти.
Вот совершенно
вот как
точно.
Никита Белых, да?
Вот я поддерживаю
Станислава здесь. А то был оппозиционер, здесь. Ходил на марш несогласных в Питере, а то вот стал губернатором, и все отлично, а что изменилось? А ничего. И вот он тем самым демонстрирует нам модель. Вот придут его единомышленники к власти, и ничего не изменится.
Не, на самом деле, Станислав, у меня есть на самом деле теория другая, что вот эти все люди, это так называемые реактивные оппозиционеры, они находятся в оппозиции только потому, что их не взяли в команду власти. Они не являются идейными оппозиционерами. Чисто реактивная оппозиция.
Ну что, Касьянов замечательно работал в правительстве.
Потом его оттуда выперли, он ушел в оппозицию.
Ну почему же его нельзя вернуть?
Нет, можно, я просто говорю,
по личным причинам.
Да, там, видимо, личные, да. Но, да. Но на самом деле это...
А президент Медведев, освобожденный от бремени тандема, может вернуть таких людей во власть?
Нет, нет, для Медведева это еще хуже.
Да. Почему?
Это еще хуже, потому что как раз Путин мог бы теоретически переступить через ненависть и вернуть Касьянову, потому что понятно, для чего Касьянов ему нужен, чтобы создавать имидж либерализации режима. А Медведев сам является маленьким Касьяновым. Они не отличаются ничем, кроме того, что Касьянов получше будет. Попредставительнее, покрасивше.
Голос помощнее.
Да. Поэтому зачем же Медведеву возвращать во власть улучшенную копию себя самого?
Вот мы тут о теориях, а народ нам пишет. Целый срок пустые слова для народа. Медведев ничего хорошего не сделал. А Медведеву не сидеть в 2012 году на президентском кресле. Рейтинги уже не те. Народу такой президент не нужен. Народ устал. Вот, Медведева, Путина на пенсию.
Мне
вот.
Очень хочется народу сказать, народ, не вы назначаете президента, и не обольщайтесь, что ваш голос что-нибудь сыграет.
Я бы на это мог только повторить в восьмой раз, кого все системные оппозиционные партии должны выдвинуть президенты, но чтобы меня не заставили платить по рекламным расценкам, не буду.
Да, вот нет, на самом деле, я понимаю, что граждане отдельные в этом участии, только я еще раз говорю, с чего мы начали, это не выборы у нас. И мнение граждан учитывается в последнюю очередь, если вообще хоть чуть-чуть учитывается.
Конечно, у нас газ-выбор системы работает надежно.
И Чуров есть замечательный человек. В интервью «Коммерсанту» объяснил, как он замечательно работает и будет работать. Вот Фёдорна продолжает дискуссию, посылает нам на пейджер 660-1046. Ничего, кроме переворота или революции, не покончит с властью Путина. Вот видите как? Насмотрятся люди того, что происходит в арабском мире, и сразу же вот так вот выступают.
Тут есть другая немножко проблема. Действительно, она такая более, не то что теоретическая, она более концептуальная. Дело все в том, что до конца 20 века действительно были только два способа смены власти. Это революция, либо внешнее воздействие, давление, оккупация и так далее. Вот где-то с конца 20 века появляется третий путь, который условно, называется ненасильственная революция. То есть это происходит, суть в том, что передача власти происходит невооруженным путем. И вот это тот путь, который действительно сейчас демонстрирует и Северная Африка, и...
Кроме Ливии.
Ну, нет, там ситуация... Ну, это отдельный разговор, там это может произойти, если не переходит в состояние гражданской войны, что зависит от позиции армии. Ну, это, я говорю, это отдельное довольно так интересное исследование. Так вот, на самом деле, сегодня в большинстве случаев происходит именно такая смена. Власть, если она происходит. Поэтому я не думаю, что будет, так сказать, чистая революция, а тем более какая, может быть, так сказать, внешняя оккупация России, я тоже пока не очень представляю.
Станислав, что вы думаете о революционном духе русского народа?
Я думаю, что революция, во-первых, делается всегда 2% населения, поэтому не нужно думать о революционном духе народа в целом. Нужно думать о том, есть ли те самые 2%, воспетые некогда Михаилом Михайловичем Касьяновым через Владимира Александровича Гусинского. Во-вторых, действительно, Россия и совпадает во многом с арабским миром, во многом и не совпадает. Кстати, важнейшее несовпадение – это отсутствие политической субъектности вооруженных сил у нас.
Я бы еще сказал, отсутствие большого количества молодежи.
Да,
там еще 40%. Да, отсутствие молодежи. Давления на рынок большого количества образованной и безработной молодежи, конечно. Да? Но дело в том, что все системообразующие конструкции государства изношены до такой степени, что может быть все.
Вот, может быть, обрушение может быть совершенно спонтанным.
Это не политологический прогноз, а чисто пенсионерский, но он именно таков, как он
есть. Нет, это нормальный политологический прогноз, потому что вообще-то политологический прогноз – это предсказать точку разрыва. А вот как она происходит?
Если в доме сгнили перекрытия, то потолок всегда может рухнуть.
В любой момент.
А может и не рухнуть. Может и не рухнуть, до поры до времени.
До поры до времени, все равно
рухнет. На какую конкретную голову он рухнет? И кто зайдет в этот дом в момент падения?
Нет, и из-за какого ветра он рухнет, еще не очень понятно.
Так... А вот интересно, на выборы пойдет кто угодно, кроме Медведева, пишет Александр. Не верит вам. И из интернета тоже вопрос Белковскому. Какой процент вероятности, что Путин станет очередным президентом, пусть даже во втором туре?
Нынешняя система не допускает возможности избрания президента во втором туре.
Не допускает, только в первом. Абсолютно не допускает.
Думаю, что на сегодняшний день 30% за Путина, 70% за Медведева. Давайте так.
И вы с этими 70%.
Да.
Так.
И он за Навального.
Нет, я за Навального, да.
Но это теоретический кандидат. Да, опять
Владимир
Александр
Ильич
пишет,
тоже был теоретическим.
Опять пишет, с учредительным собранием ни хрена не выйдет. Ни хрена пишется раздельно, Александр, а вы мне вместе присылаете.
Нет, я тоже думаю, что механизм учредительного собрания уже сказать, он не может в этой ситуации сработать и вообще появиться как таковой. Это такой тоже гипотетический вариант.
Ну, все это возможно только после падения режима или в процессе его.
После падения режима,
а там мы посмотрим, да,
другой разговор.
Бессмысленно сейчас загадывать.
То есть это не механизм смены режима. Это после падения,
может быть, другие какие-то. Ну, или в процессе падения, как было при Горбачёве в конце 80-х.
Это может быть.
Станислав, из ваших прогнозов непонятно вот что. А почему Владимир Путин одергивает вот всех своих коллег из «Единой России», сейчас говорят, что все после, там, вот сейчас главная задача – думские выборы, все потом, давайте работать и так далее. В конце концов, как было бы проще, если бы этим людям замечательным бы сказали, ну вот, как вы говорите…
Расстроиться.
Ну, Дмитрий Анатольевич на 6 лет, вот, всем работать, на выборы и так далее.
Называется «нашествие» лозунг, да. Дмитрия Анатольевича. Или второй вариант «Наша шестерка» и портрет Дмитрия Анатольевича Медведева. Нет, это как раз абсолютно объяснимо. Потому что, с одной стороны, как бы все предвкушают Дмитрия Анатольевича, не случайно сегодня «Единая Россия» в пожарном порядке зарегистрировала движение «Россия вперед», во главе не с кем-нибудь, а с самим Борисом Грызловым.
Но, между прочим, «Справедливая Россия» была в этом отказана, хотя она, по-моему, полгода назад это пыталась
конечно,
проделать.
Конечно, это лакомый кусок, которым, так сказать, не всякий роток должен быть разинут. А это объясняется тем, что важнейшим политическим активом партии «Единая Россия» остается бренд «Путин». И если региональная бюрократия, местная бюрократия, а также избиратели-лоялисты, ориентирующиеся на бренд «Путин», узнают, что Путин не возвращается, они просто перестанут работать, голосовать и обеспечивать успех «Единой России» теми средствами, которым этот успех только и возможен. Поэтому, конечно, раньше времени, до подведения итогов думских выборов, нельзя объявлять результат.
А куда же без административного регионального ресурса? Вы что, ребята, они же ничего не получат без ядра, ресурса.
Успех который все равно остается при любом президенте важнейшим инструментом управления парламентом, невозможен без поддержания иллюзии возвращения Путина, и Владимир Владимирович это очень четко транслирует. Давайте выиграем думские выборы, а там мы вам скажем, кто президент.
Вообще такое ощущение из этого разговора создается, что главные люди в стране даже не эти кланы, и не Путин и Медведев, а Владислав Юрьевич Сурков.
Нет, вот человек, который потерял полностью все роли и функции в системе. Потому что победа на выборах и вообще любые политические результаты достигаются путем применения трех инструментов. Административного ресурса губернаторов и мэров, который не подчиняется Суркову, двух основных федеральных телеканалов, которые не подчиняются Суркову.
А кому они подчиняются?
Нет, что они ему подчиняются.
Ну, они подчиняются ему только по частным вопросам, когда он просит, но не в целом. Стратегию каналов определяет не Сурков. Они ходят напрямую к Медведеву, и к Путину, и к руководителю администрации.
Да, они будут, могут
напрямую. И третье – это Чуров с ЦИКом, который тоже Суркову не подчиняется. Поэтому самая страшная тайна Суркова, что он системе не нужен. Поэтому он вынужден воспроизводить всякие абсурдные проекты типа наших и всякое прочее, чтобы все-таки доказывать, что нет-нет, да и нужен.
Ну что ж, сегодня в московской студии «Радио Свобода» у нас были политолог, профессор Высшей школы экономики Юлия Несневич и политтехнолог, как он утверждает, на пенсии, но очень креативный пенсионер и публицист Станислав Белковский, вел эту передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что итоги дня сегодня в программе «Время свободы» за 19 апреля подведет Андрей Шароградский, дело Магнитского, выступление Леонида Рошаля и ответ ему от Министерства соцздравоохранения. Главная тема.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Политико-медицинский скандал. Минздрав обиделся на доктора Рошаля.
Комментарии экспертов.
Арабист Александр Филоник о том, кто будоражит Сирию.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев о качелях любви.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».